Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовной просветительской программой православного вероисповедания. Жажда идеала — это жажда сердца, запутавшегося в ложных ориентирах. Жажда божественной любви — и это жажда кающегося сердца, оставившего все мирские устремления и разочаровавшегося в идеалах, созданных людьми. Но пока произойдет этот разрыв с миром и крушение всех надежд и упования на ложные ценности, душе приходится на своем опыте изведать всю тяжесть и горечь первых ошибок, поисков счастья без Бога. Нет ни одного земного идеала, который не был бы неограничен и бесконечен, кроме наивысшего небесного идеала Бога. Но незрелая душа, устрашенная высотой цели, склоняется к мирским устремлениям, ограниченным и конечным, умышляя ими себя и погибая под их тяжестью. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями душевного мира, духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 20 по Пятидесятнице и памяти святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Те, кто видел нашу землю духовными очами, рассказывают, что ее связывают с небом лишь несколько одиноких световых столпов. Среди мест, над которыми поднимается этот свет, постоянно поминают рассказчики и святую гору Афонскую. Афонские монахи говорят о муке жить на свете без святости. В этом мире во времена тусклые сияют одни лишь редкие, не оставленные Богом места, святыни, забытые людьми, животворные источники, которым единственное, что остается, это хранить тайну возможного спасения. Да и сама гора Афонская, добавляют монахи, место многих и тяжких искушений. Не обманывай себя, даже и здесь течет не только чистая вода благодати, но здесь монастыри и мощи святых. Смотри и запоминай все, что здесь увидишь, но надейся только на любовь Христову. И вижу. Прозрачные, почти невесомые строения, освещенные первым утренним солнцем, башни наперегонки с кипарисами, тянущиеся к небу, веселые купола и крыши, подернутые дымкой, вырастающие из моря горы, лестницы — и длинные переходы в их лабиринтах, исчезают еле слышные шаги, свет, мерцающий в сгущенном воздухе, синеватый ладан и трепет свеч, иконы и хоругви в торжественных процессиях пурпур и золота, разлившиеся по полям, удлиненные черные фигуры, глаза опущены, поднимающиеся по косогору, плаха и разбросанные по мостовой камелавке башни и монахи в вихре пламени, каменные ступени в лунном свете, выбеленные временем кости, собранные в общие гробницы, белоснежные простыни, бьющиеся на ветру, овальные подносы, перегруженные лакомствами, возвращаемые почти нетронутыми, кисловатый запах старого кирпича, волны пения и шепот молитва, шум крыльев, журчание вина, покосившиеся кельи и их жители, глухой звон колоколу среди благоухания мерцающих лампад, а фон не на небе и не на земле, вертоград Пресвятой Богородицы. Запрет доступа женщин Аватон действовал на фоне, вероятно, с самого начала его заселения монахами. Несмотря на то, что он не зафиксирован в древних уставах, о неукоснительности его соблюдения говорит тот факт, что уже в типиконе преподобного Афанасия Афонского запрещается присутствие в монастыре даже самок животных. В житии преподобного Петра, конец X, начало XI века, говорится, что поскольку Христос даровал Афон своей матери и другим женщинам, нет места на нем. Существует предание о посещении в 422 году Ватопеда дочерью Феодосия I, царевны Галлы Плацидии. Прибыв на Афон, она собиралась совершить поклонение в храме, но у входа в собор была остановлена глазом свыше: «Стой, не иди далее, да не пострадаешь зло». Императрица в слезах взмолилась о прощении ей греха дерзновения и построила предел во имя великомученика Димитрия. Образ жизни святогорских монахов подчинен главной цели их пребывания на Афоне — молитвенному служению Богу. Монашеская молитва бывает общей и частной. Во время общих молитв вечерняя, повечерия, полуночница, утренняя божественная литургия монахи собираются в главном соборном храме Кафаликоне и малых храмах-параклисах монастыря. Основу частной молитвы составляет краткая молитва Иисусова. Одной из особенностей монашеской молитвы считается молитвенное бодрствование во второй половине ночи, когда большинство людей спит, и неусыпная всенощная молитва по важнейшим праздничным дням. Келейные правила в святогорских обителях совершаются преимущественно по четкам и сопровождаются земными поклонами. В древнейших общежительных монастырях Иисуса молитва читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Молитва Пресвятой Богородицы так: «Пресвятая Богородица, спаси меня грешного». По святогорской традиции молитвы читается достаточно быстро. На 100 Иисусов молитв по четкам обычно уходит от 2 до 10 минут. Земные поклоны в греческих монастырях совершаются во все, то есть в том числе праздничные дни, кроме Воскресения и Светлой Седмицы. Молитва за весь мир — главное делание святогорских монахов. Это именно подвиг, вся неимоверная тяжесть и высота которого известны немногим. Молиться за мир, проливать кровь, свидетельствует преподобный Силуан Афонский, на своем личном опыте познавший эту молитву, эту истину. «Брат наш, жизнь наша», — говорил святой и проливал потоки слез о миллионах несчастных, пребывающих во мраке безбожия и лишенных радости общения со своим Создателем. утром, вечером, ночью, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год собираются на совместные службы в монастырских храмах братья 20 афонских обителей, лишая себя отдыха и покоя после долгих и тяжелых дневных трудов, встают на ночную молитву отшельники анахареты. 14 часов подряд и более могут длиться ночные афонские богослужения, и их надо не просто выстоять, нужно сохранить внутреннюю собранность, постоянное внимание, ибо именно оно по святоотеческой мысли есть душа молитвы. Молитва монахов — это целая жизнь, молитвы, исходящие из созерцающего Бога сердца. Благодарю Тебя, старче, за все. Молись за меня, за моих друзей, за моих духовных чад, за моих родных. Молись, молись, святой Левит. Молись за весь мир, ибо Ты ближе к небу. Молись, старче, Ты самый необходимый человек для человечества. Молись. Ты — несметное сокровище православия, хранящееся, как и многие другие, в сокровищнице Святой Горы. Молись, молись за нас, грешные. Ты — медные змеи, вознесенные в пустыне. Мы же, грешные, уязвленные змеями греха, видя Тебя, исцеляемся. Ты — наш Моисей, поднимающий на горе руки в молитвенном положении. И мы здесь внизу поражаем врага. Не сходи оттуда, ибо сокрушит нас сила вражеская, сатанинская. Молись, старче. Здесь на фоне все свое. Нетронутое суетой мира, даже время свое византийское, и колокола на Афоне особые, в обычные, хорошо нам знакомые, звонят чаще всего по праздникам и воскресным дням. В будние же дни раздается аскетический звук железного била, напоминающего большую подкову. Ударами в переносное деревянное било талантон монах, обходящий монастырь, созывает братьев и паломников в храм. Здесь, на Афоне, все чудесно, и все проистекает как бы в другом временном измерении. Это нужно только суметь увидеть, почувствовать. Правит и печется о всем здесь она, Пречистая Богородица Панагия, как зовут ее греки. Монахи говорят, что бы ни задумал ты здесь, произойдет все равно иначе, чем задумал. Но более разумно и попечительно для тебя. Не это ли прикосновение ее всепокрывающих рук, проявление ее всеприсутствия здесь? Человеколюбив Бог и человеколюбив неограниченно. Не говори же ты, я блудодействовал, прелюбодействовал, ужасно творил грехи, и притом не однажды, но многократно. Неужели простит Он? Неужели предаст их забвению? Слушай, что говорит святой пророк Давид, «Коль многое множество благости Твоя, Господи, все в совокупности грехи Твои не побеждают великости милосердия Божественного». Посмотрим также и на других, которые спаслись посредством покаяния. А может быть, и из числа женщин какая-либо скажет, я блудодействовала, прелюбодействовала, сквернила тело мое всеми родами невоздержания. Можно ли спастись мне? Женщина, воззри на нрав и надейся. и ты спасена, ибо если она, быв явную и всенародную блудницею, спаслась посредством покаяния, то неужели ты не спасешься при помощи покаяния поста? О, великое человеколюбие Божие, даже и о блудницах вспоминает он в Писании. Воистину, Бог человеколюбив, и никто не возможен достойно изречи его человеколюбие. И хотя бы все человеческие языки совокупились воедино, то и тогда бы даже и отчасти не возмогли поведать человеколюбие Божие. Итак, братья, видя многие примеры согрешивших и покаявшихся, и спасенных, поспешите и сами покаяться пред Господом, дабы и прощение получить вам в содеянных грехах, и Царство Небесного удостоится. Святитель Кирилл Иерусалимский. Хочу обратить ваше внимание еще на безумство, нелепость, безобразие, растление и пагубу греха, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец. Для спасения нас от греха Сыну Божию надо было смирить себя до крайней степени. Он благоволил родиться в пастушеских яслях, так как ни в каком доме не нашлось места для его рождения. Терпел гонения от Ирода, иудеев, жил в бедности, не имея где главы подклонить. Ходил из города в город, из села в село, учил, проповедуя всем Евангелие Царствия Божие. Благотворил всем, исцелял болящих, различными недугами всем сочувствовал, всех спасти хотел и, приняв на себя проклятие за грехи всех людей, благоволил претерпеть казнь на кресте, самую ужасную, самую поносную и мучительную. Вот как грех противен Богу. Вот какой великой жертвы потребовала правда Божия за грехи человеческие. Невозможно грешнику примириться с Богом без веры и покаяния. Только вера в Искупителя и искреннее покаяние могут примирить нас с Богом ради страданий Сына Божия. Иначе все мы были бы в отвержении от Бога и в дружбе, и во власти дьявола. Что же отсюда следует? Надо беречься всякого греха, ненавидеть грех, как бы сладок он ни был. Надо помнить, что сладок он только на минуту, а потом какая горечь. Чтобы мы могли отмыть эту горечь греха, Господь даровал нам причастие святых тайн. Только ради крови Сына Своего Господь Бог примиряется с нами, прощает, очищает, освящает и соединяется с нами. Старайтесь же быть любезными Богу, кайтесь искренно во грехах своих, бегайте всякого греха, спасайтесь верою и покаянием. Аминь, святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец. К концу жизни мира соблазны должны столь усилиться и расплодиться, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, и Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Земля Израилева, церковь, будет не завращена от меча, от убийственного насилия соблазнов и весьма пуста. Последний день мира объемлет людей под влиянием миродержителя, привязанность к земле и ко всему вещественному, плотскому. Они предадутся земным попечениям и вещественному развитию, как если бы земля была вечным их жилищем. Они забудут вечность, как бы несуществующую, забудут Бога, отступят от Него, святитель Игнатий Брянчанинов. Thank you. один расслабленный, изнемогая в духе терпения, соплем просил Господа прекратить его страдальческую жизнь. «Хорошо», — сказал явившийся однажды больному ангел. «Господь, как неизреченно благий, соизволяет на твою молитву. Он прекращает твою временную жизнь только с условием. Вместо одного года страданий на земле, которыми всякий человек, как золото на огне, искушается, согласен ли ты пробыть 3 часа в аду? Твои грехи требуют очищения в страданиях собственно твоей плоти. Ты должен бы еще быть в расслаблении год. Этот путь тебе уже наскучил на земле. Испытай, что значит ад, куда идут все грешники. Впрочем, испытай только в течение 3 часов, а там молитвами Святой Церкви ты будешь спасен». Страдалец задумался: год страданий на земле — это ужасное продолжение времени. «Лучше уж я вытерплю 3 часа, — сказал он сам себе, — чем год». «Согласен в ад, — сказал он, — наконец, ангелу». Ангел тихо принял на свои руки его страдальческую душу и, заключив ее в преисподних, ада удалился от страдальца со словами: «Через 3 часа явлюсь я за тобой». Господствующий повсюду мрак, теснота, долетающие звуки неизъяснимых грешнических воплей, видение духов, злобы в их адском безобразии — все это слилось для несчастного страдальца в невыносимый страх и томление. Он всюду видел и слышал страдания, и ни ползвука радости в необъятной бездне ада. Одни лишь огненные глаза демонов сверкали в преисподней тьме, и носились пред ним их исполинские тени, готовые славить его, сдавить его, сожрать и сжечь своим гиенским дыханием. Бедный страдалец затрепетал и закричал, но на его крик и вопли отвечала только адская бездна своим замирающим вдали откликом и клокотанием гиенского пламени, которое клубилось в виду трепетавшего заключенника. Ему казалось, что целые веки страданий протекли уже с минуту, ждал он к себе светоносного ангела, но ангела не было. Наконец страдалец отчаялся в его райском появление и, скрежеща зубами, застонал, заревел, что было силой, но никто не внимал его воплем. Все грешники, томившиеся в преисподней тьме, были заняты собою, своим собственным только мучением, и ужасные демоны в адской радости и с кокотом вскрикивали: «Вот славно! Пару и жару для жданных гостей!» Наконец тихий свет ангельской славы разлился над бездной. С райской улыбкой подступил ангел к нашему страдальцу и спросил: «Что, каково тебе, брат?» «Не думал я, что в устах ангельском могла быть ложь», — прошептал едва слышным, прерывающимся от страданий голосом заключенник. «Что такое?» — возразил ангел. «Как? Что такое?» — произнес страдалец. «Ты обещал взять меня отсюда через 3 часа, а между тем целые годы, целые, кажется, веки протекли в моих невыразимых страданиях». «Помилуй, что за годы, что за веки?» Кротко и с улыбкой отвечал ангел. «Час еще только прошел со времени моего отсутствия отсюда, и 2 часа еще сидеть тебе здесь». «Как? 2 часа?» — в испуге спросил страдалец. «Еще 2 часа, а это час только протек. Ох, не могу терпеть, нет силы. Если только можно, если только есть воля Господня, умоляю тебя, возьми меня отсюда. Лучше на земле буду страдать годы и веки, даже до последнего дня, до самого пришествия Христова на суд. Только выведи меня отсюда». «Невыносимо! Пожалей меня!» — со стоном воскликнул страдалец, простирая руки к светлому ангелу. «Пожалуй, — отвечал ангел, — Бог, как Отец щедрот и утех, и удивляет на тебе благодать свою». При этих словах страдалец открывает глаза и видит, что он по-прежнему на своем болезненном ложе. Все чувства ее были в крайнем изнеможении, страдания духа отозвались и в самом теле, но он с той поры уж в сладость терпел и переносил свои страдания, приводя себе на память ужасы адских мучений и благодаря о всем милующего Господа. Не напрасно говорит наш народ «благоуханная душа» или «смердит его душа», говорит святитель Николая Сербского в одном из своих писем. Явления ангельских сил людям всегда сопровождались удивительным неземным благоуханием, но когда к кому-то подступали бесы, они, являясь, распространяли вокруг невыносимый отвратительный смрад. Вспомни неожиданно приятное благоухание при молитве или от мощей святых, но все это относится к тайнам духовного мира и недоступно тому, кто телесно мыслит и телесно живет. Правда, и то, что особый запах имеют некрещенные души, апостол благодарит Бога за то, что Он дарует верным торжествовать во Христе и благоухание. Познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание, благоухание познания Бога в Троице Единого, благоухание познания Сына Божия как Мессии и благоухание познания Царства, Света и Вечной Жизни, благоухание Божественной Любви, благоухание чистых и богоугодных помыслов, чувств и дел. Все это называется Христовым благоуханием. Это благоухание носят в своих душах те, кто познал Христа и живет этим познанием. Это благоухание жизни, противоположность запаху смерти. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. А запах смерти носят в себе те, кто далек от познания Христа, кто отвергает Христа, смерти Христа или восстают на Христа. Их души источают смертный запах, ибо они не хотят знать ничего о том, что следует после смерти. Смерть полновластно господствует над их жизнью. Смерть населяет все отделы их душ. Их взгляд не простирается дальше гроба. Потому и запах тех душ — запах смерти. Ибо запах нашей души распространяется в зависимости от конечной точки нашего видения. Если это гроб, то запах смерти. Если это Бог живый и Царство Небесное, то благоухание жизни. Все физические запахи являются образами и символами духовной реальности. Духовные запахи распространяются от бестелесных духов и зависят от их качества и от ткани их добрых или злых помыслов и чувств. Святитель Николай Сербский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию ивановское чтение недели 20 по Пятидесятнице. В эту неделю читается Евангелие недели 21, притча о семени, свидетельствующая, что Иисус Христос предлагает спасительное учение свое всем без различия, подобно сеятелю, который не различает находящиеся пред ним нивы. Если же благодатное и спасительное семя Слова Божие приносит не одинаковые плоды, то это различие зависит от свойства приемлющей земли, не от природы людей, но от их воли. Воля и сердце иных из нас бывает подобно утоптанной дороге по чрезмерной беспечности нашей, иных подобно каменистой земле по легковерию, малодушию и непостоянству, иных тернию по преданности житейским удовольствиям, заботам и суетам, иных, наконец, подобно доброй земле по чистоте сердца и терпению». Таким образом, препятствия благотворному и спасительному действию Слова Божия заключаются в нас самих, и к обличению нашему только четвертая доля из нас подобна доброй земле. Чтением апостола в эту неделю Церковь проповедует, что и благовествование апостола Павла, избранного после других апостолов, не от человека, но явлением Иисус Христовым. С тех пор, говорит апостол о себе, не приложился плоти и крови, то есть не советовался он с плотью и кровью. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так, что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. Нынешнее Евангелие уясняет нам причины, почему чтение, слушание И даже знание Слова Божия не приносит людям спасительных плодов. Простой и внушительной притчей уясняется причина бесплодности человеческих стремлений осветить душевную тьму светом понятий и познаний. Господь Бог создал человека с прирожденными способностями понимать и любить истину, с возможностью отвращаться от лжи и всякого зла. Наша душа хочет добра, ищет его. Оно ей многообразными способами даруется Господом. Но странное дело, достигнув цели, то есть принявши великий дар Божьей благодати, наша душа не умеет хранить этого дара. Здесь-то воочию на глазах у нас совершается безотрадное явление. Мы ценим дар, пока его не получали, а получив, делаемся равнодушными к нему. От чего это зависит? Прежде всего от того, что принимаем не сердцем Божий дар, а одними внешними чувствами. Доброе, искреннее, святое слово, сказанное в благоприятное время, не находит для себя почву нашей души. Души наши — мелко вспаханная почва. В нее так поверхностно ложатся семена хороших чувств, что достаточно одного встречного противоположного впечатления, чтобы посеянные семена дружбы, любви, добрых связей и отношений, чистых намерений были потоптаны чужой безжалостной стопой. Таким образом, и само сердце наше, говорит Иисус Христос, похоже на потоптанную прохожими, пешими и конными дорогу. Сердце хочет внимать Слово Божие, но преданные земной суете в то же время не перестают внимать и Слову пагубному. Известный образ действия кажется приятным, а вслед за тем он перестает нравиться, хотя в сущности он все тот же. Открывается наша душа, чтобы принять в себя свет божественной радости, но тут же гасит этот свет. Опять в душе настает мрак, мрак колебаний и сомнений. А такой легкомысленной переменчивости благодать Божия не производит в наших сердцах добрых плодов. Там по-прежнему остаются одиночество, холод, жажда, не истины, но только впечатлений. Нам хочется не нравственного успокоения, но только одного раздражения чувств. Неудовлетворенность страданий сердца выражается и другим образом. Душа человеческая томится, ей хочется радости, у ней нет твердой опоры, на которую она бы опиралась. Ее давит мрак холода и одиночества. Но вот Господь освещает такую душу. Он шлет ей луч свой благодатный. С небес посылается ей и святое упование, и начало благих радований. Но что же, сердце человеческое, говорит Иисус Христос, уподобляется каменистой почве. Оно воспринимает, но не простирает корня благодатного дара вовнутрь души. Едва у таких людей случится первое искушение, как они уже забывают про полученный дар благодати. Они не выдерживают своих привязанностей и губят их. Такие люди любят идти, говорит Иисус Христос, широким путем к своему счастью, пренебрегая узкими вратами. При встрече с трудностями или скорбями они тотчас ослабевают в своем благородном усердии и совсем бросают предпринятые намерения, остаются бедные теми же холодными, одинокими и безутешными, какими были. Бывает еще хуже, что в сердце нашем доброе семя производит тернии. Так часто в жизни человек мечтает о счастье, оно ему дано, как его законная доля от Господа, раздаятеля всех благ. Но он легкомысленно к нему относится. Преданный житейским заботам, он не удовлетворяется приобретенным и ищет нового, в этом же новом утрачивает и прежнее, теряет и то, что имел. Там, где человек уповал найти дружбу, находит измену и вероломство. Там, где он думал найти правду, находит обман. Бедное человеческое сердце, и сливая рвется, оно как бесплодное поле в неурожайном году. Нет в нем живого колоса, но сплошь трава колючая, грубая, несъедобная, вредная. Но велика та душа, в которой возрастает от одного семени 100 семян. Эта плодотворность бывает в душах чистых, которые умеют хранить дарованную им благодать, как святыню, которые умеют беречь принятую святыню в терпении и уповании. К терпению же и упованию главные средства – молитва. Она, как благотворный воздух, возвращает и укрепляет все наши душевные силы, и ум, и волю, и чувства. О, братья мои и сестры, не забывайте никогда, что души всех облагодетельствованных святыми таинствами людей – почва, благословенная Иисусом Христом, которая может быть всегда цветущей и плодородной. Мы же всегда можем быть жизнерадостными и святыми при помощи благодати Святого Духа, который да будет со всеми вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, воскресный день 26 октября по старому стилю 13 октября чествуется Иерская икона Божией Матери и принесение в Москву этого чудотворного образа в 1648 году. Сказание об Иверской иконе Богородицы начинается с 9 века, когда неистовствовало иконоборство, и эта икона находилась первоначально в доме одной богатой, благочестивой и добродетельной вдовы, жившей близ Никеи, а потом в особенной храмине, устроенной усердием ее неподалеку от дома ее. Она имела величайшее благовение и часто обращалась к иконе с теплыми молитвами в нуждах своих. В царствовании Феофила иконоборца, посланные им всюду истреблять святые иконы, пришли и к благочестивой никейской вдове, но она обещанием им денег склонила их оставить у нее святыню до утра. При этом случае один из них мечом нанес удар образу Богоматери и причинил рану. По удалении корыстолюбивых и грубых истязателей вдова сыном своим пришла в храмину где находилась эта икона, и долго с коленопреклонением и слезами молилась пред нею. Но чтобы сохранить ее от нового поругания, вдовица в ту же ночь отнесла святыню на морской берег и там, повергшись на землю, умоляла Царицу Небесную избавить ее от гнева и царского, и образ свой от потопления. После молитвы, облобызавшей икону, опустила ее в море и к великой радости своей увидела, что икона в прямом положении устремилась по воде к западу. Благочестивая мать внушила сыну своему удалиться от гонения иконоборцев в Грецию. Юноша отправился в Солунь, а оттуда переселился на гору Афонскую и там принял иночество. От него афонские иноки услышали об иконе, которую мать его пустила по морю. Через 200 лет после этого события иноки Афонской Иверской обители, основанной в 980 году и названной Иверскую в честь основателя ее трех знатных иверцев, в один вечер увидели на море огненный столб. Явление повторялось несколько дней и ночей сряду. Не понимая, что значит это видение, они долго в недоумении и страхе творили молитву. Когда же собрались пустынножители из всех окрестных монастырей и подошли ближе к морю, усмотрели, что столб огненный возвышался над иконой Богоматери, стоявшую на воде, и по мере приближения их удалявшиеся от них. Иноки монастыря Иверского собрались во храме и со слезами молились Богу даровать им чудесно явившуюся на море святую икону. В то время жил в монастыре благочестивый старец Гавриил, родом из Иверии. Ему во сне явилась Божия Матерь, осиянная светом небесным, и повелела возвестить настоятелю и братья, что она хочет дать им икону свою в помощь и заступление, повелев старцу, чтобы он с верою шел по морским волнам и принял икону ее для своей обители. Впоследствии эта икона осталась в этой церкви, и теперь стоит на левой стороне царских врат. По имени обители она названа Иверскую, а по месту пребывания ее над вратами именуется Портаитисою, вратарницей или привратницей. Чудеса и исцеления, бывшие от святой иконы Иверской Афонской, неисчислимы. До ныне видна на ланите изображенной пречистой дева рана, нанесенная разбойником. Этот варвар в неистовстве поразил икону ее мечом, и в ту же минуту из лика Богоматери как бы из живого истекла кровь. Приведенный в ужас таким необыкновенным явлением, он тогда же покаялся и поступил в число братьев Иверского монастыря, где кончил дни свои в строжайшем подвижничестве и прозван был святым варваром. В 1647 году Никон, новоспасский архимандрит, а впоследствии патриарх всероссийский по случаю пребывания в Москве Иверского Афонского архимандрита Пахомия для сбора милостыни в пользу Афонского монастыря с дозволения царского просил его прислать в Москву верный список с тамошней древней и чудотворной Иверской иконы. Совершенно точный список, начертанный при посте и молитвах, и по принесении всей братью обители усердных молитв отправлен из Афона. Святая икона, сопровождаемая афонскими иноками, пробыла в Москву в 13 день октября, то есть по нынешнему 26-й. 1648 года в первопрестольной столице у Воскресенских ворот святая икона торжественно встречена была самим царем, со всем его семейством, патриархом Иосифом, духовными боярами и многочисленным народом всякого возраста и звания. Прибывшая с Афона в Москву, святая Иверская икона первоначально поставлена в Никольском монастыре, основанном афонскими иноками, отчего монастырь стали называть греческим. Потом она перенесена в 1669 году, 19 мая, поставлена в Москве в особую часовню, для нее устроенную у Воскресенских ворот, вероятно, воспоминание того, что в Афонской обители Пресвятая Владычица избрала место для своей иконы на вратах монастырских. Сообразно с этим и в Москве она представляет небесную вратарницу, охраняющую главные врата первопрестольного города. Московская Иверская икона прославлена многими благодатными знамениями. Жители Москвы и все православные христиане имеют к ней великое благоговение. В 1812 году, во время нашествия французов, Московская Иверская чудотворная икона по высочайшему повелению препорождена была из Москвы во Владимир. В часовне Пресвятую Чудотворную Иверскую Московскую икону со словами очевидцев ежедневно стекается из разных мест множество богомольцев всякого возраста и чина. Православные цари и прочие лица царского дома при посещении своих древней столицы останавливаются у часовни Воскресенского ворот для поклонения святому лику Преснодевы. Ну, вот такое краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о Иверской иконе Божьей Матери, принесенной в Москву в 1648 году. Дорогие наши радиослушатели, в нынешний воскресный день Святая Православная Церковь чествует святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Иконоборческие настроения возникли в самом начале VIII века среди епископов восточных окраин империи, говорит протоиерей Александр Шмеман. Фактически на защиту икон поднялось одно монашество, и именно на монашество обрушилась тяжесть гонения. Параллельно с уничтожением монашества шло, конечно, и истребление икон, причем они заменялись светским искусством, охотничьими сценами, орнаментами и так далее. И неизвестно, чем и как кончилось бы это гонение, если бы 14 сентября 775 года престарелый император фанатика Капроним не умер при его сыне Льве IV Хазаре, хотя и убежденном иконоборце преследование затихло. Настоящая же реакция наступила, когда после смерти Льва власть ввиду малолетства его сына Константина VI перешла к его жене Ирине. Ирина, всегда бывшая почитательницей икон и монахов, начала готовить Вселенский собор, для чего и провела в патриархии государственного секретаря Тарасия, мудрого и умеренного православного. Но 50 лет иконоборчества глубоко отразились в жизни византийского общества. Первая попытка собрать собор в Константинополе была сорвана солдатами, боготворившими память Капронима. Только в 787 году и уже не в столице, а в Никее собрался под председательством патриарха Тарасия VII Вселенский собор, на котором и был сформулирован и провозглашен догмат об иконопочитании. Этот догмат был подготовлен творчеством прежде всего святого Иоанна Дамаскина. Иоанн жил в Сирии под властью арабов, затем стал монахом в лавре святого Саввы в Палестине. Свою защиту икон он выводит непосредственно из богочеловечества Христа. До его вочеловечения, возможно, были только символы, только тени. В некотором смысле весь мир полон естественных образов Бога, но совсем новое начинается с того момента, когда Слово стало плотью. Почитание, воздаваемое иконам Господа, Богородицы и всех святых, собор определяет как почитательное поклонение. В нем честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней. Догмат иконопочитания завершает таким образом догматическую диалектику эпохи Вселенских соборов, сосредоточенную, как мы уже говорили, на двух основоположных темах — христианского откровения, на учении о Троице и на учении о Богочеловечестве. В этом отношении вера семьи Вселенских соборов и отцов есть вечный и непреложный фундамент православия. Протоиерей Александр Шмеман. Ну а мы прощаемся с вами до следующей передаче, которая выйдет ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.